Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православная радиостанция «Радонеж» продолжает передачи. В начале этого часа вы услышите очередную передачу, третью, из цикла бесед протоиерея Сергия Правдолюбова, с которой батюшка обратился к собравшимся во Дворце культуры «Меридиан» в 90-е годы прошлого века на вечере, организованном православным обществом «Радонеж». Запись из наших архивов. Завершит передачу беседа Виктора Саултина с известным телеведущим, режиссером и журналистом Аркадием Мамонтовым. Тема касается последних кощунственных выходок в адрес Русской Православной Церкви. Радио «Радонеж» осуществляет круглосуточное вещание в диапазоне 72-92 УКВ. Дорогие братья и сестры, в понедельник и среду в эфире радио «Радонеж» прозвучали первые две части беседы протоиерея Сергия Правдолюбова с собравшимися во Дворце культуры «Меридиан» на вечер, организованный православным обществом «Радонеж». Это запись 90-х годов прошлого века из нашего архива под общим названием «Зачем Богу молятся и служат?». Мы планировали публиковать в эфире третью часть этой беседы в ближайшее воскресенье. По техническим причинам запись третьей части беседы прозвучит в нашем эфире сегодня, а четвертую, заключительную, вы услышите в понедельник, 2 октября, в 22 часа по московскому времени.
Хочу мысль закончить о священническом служении. Первосвященник, Господь Иисус Христос, пришел на землю, принес себя в жертву, установил таинство Евхаристии. Умер за нас. И нам отдает себя в общение, в единство. И мы не будем сейчас говорить о литургии, это потом. Но в то же время он сам служит. церкви он сам служит, ибо он сам приносит жертву руками священника. Он ты бы еси, приносяй и приносимый. Вспомните у владыки Антония Сурожского есть замечательные такие слова. Один батюшка что-то согрешил, только вот осудил, то что-то еще такое сделал неприятное. И то, Господи, я говорит, не могу сегодня, мне надо служить, там народ стоит, но я не могу, я грешный, не могу я сейчас этого делать. И вот как будто отступил, кто-то его отодвинул, и за него кто-то еще служил, сам стоял. Кто служил? Господь. В каждом храме на престоле Господь, Иисус Христос и все ангельские силы. Когда мы крестимся около престола священника, то так вот наш локоть, вот так вот, можно сказать, задевает, вот, проходит сквозь херувимскую силу. Вот это серафимы, херувимы, наша рука вот, нас вот сквозь проходит, они все вот здесь вот присутствуют. При этом не только здесь, но и в соседнем храме, и через улицу, и в другом городе. Как это может быть? Как Господь это устроил? Хочу отметить ваше обратившее внимание на одну особенность литургии Иоанна Златоуста, литургии Василия Великого. У Иоанна Златоуста, который сохранил древний антиохийский чин богослужения, у него батюшка служит и говорит такие слова. Слова Господа Иисуса Христа. «Примите, едите, сие есть тело мое». А какой-нибудь простолюдин скажет, что такое там батюшка говорит? Про кого он говорит? Это же голос нашего батюшки, отца Николая или отца Василия. «Примите, едите, это есть тело мое». Василий Великий это предусмотрел, святитель Василий Великий, и он цитирует, дает вступительные слова. «Даде святым своим ученикам и апостолам рек». И потом уже идет цитата «Примите, едите». Понятно, что это цитата. А в антиохийском чине древнем Иоанна Златоуста сам батюшка говорит. И батюшка является образом Христа. Христос здесь присутствует. И еще страшнее хочу сказать, что осознать это очень трудно. Если бы мы служили литургию просто как повторение, воспоминание – это одно. Но многие богословы думали, и мучились этим вопросом. Как? Каждый раз Господь распинается еще раз на кресте? Каждый раз Он заново проливает свою кровь и пришли к выводу – нет. Во времени разворачивается каждый день то же самое, вне времени, то же самое. И мы не обманываем народ. Мы никого не вводим в заблуждение, когда говорим «вечери твои я». Тайные, донесь, Сыне Божий, причастника меня прими. Это не обман. Тайная вечеря, она вне времени, она была совершена и до сих пор длится. Мы к ней подключаемся каждый раз. Не какое-то другое, не повторение, а она продолжается. Вне времени. И сам Господь Иисус Христос, когда совершил тайную вечерю, заметьте, он еще совершил ее до своих страданий. Их еще не было. Опять зазор во времени. До того. А потом уже после того. Но еще не было, он еще не был распят на кресте. Он кровь еще не пролил. А сказал, примите, едите, это есть тело мое, а это есть кровь моя. Во времени был зазор, каких-то несколько часов. А у нас сейчас несколько миллионов часов. Но в тот же зазор во времени уже в эту сторону. Но таинство одно, событие одно. И оно превышает все земные мерки и все временные наши категории времени. Все превышает. Как сказано замечательного поэта нашего одного, почти современника, но уже давно, конечно, жившего. Богослужение торжественное, зенит. Свет в круглой храмине под куполом в июле. Что полной грудью мы вне времени вздохнули, а лугами не той, где время не бежит. Хотелось бы об этом позже сказать, но все равно надо сегодня два слова сказать именно в этом смысле. Есть совершенно ужасающие слова, страшные, в литургии, в тексте литургии, которые батюшка читает, вы их не слышите. Чтобы мы поняли, как это страшно. У нас богослужение все время привыкает быть над временем, вне времени, вспоминая все, что о нас было, я же о нас бывшая, запятая, и батюшка отчисляет. Что у нас было в истории спасения нашего? Крест, гроб, тридневное воскресение, запятая, на небеса восхождение, запятая, одесную сидение, запятая, второй исламный так и пришествие, запятая, твоя от твоих, тебе приносящих, всех изо вся, тебе поем, тебе благословим и молимся, Боже наш. Как второе пришествие? Его еще не было. Вспоминая все о нас бывшее, я специально в Академии Духовную, профессор греческого языка, эти греческие слова вымучивал. Я сказал, Борис Ильич, пожалуйста, объясните, бывшее это как? То, что было в данном случае, аось, прошедшее совершенно, да. Другого быть не может, не может. Уж он греческий язык знает. Греки относятся к слову так болезненно и так серьезно, что они никогда в жизни не допустили неправильного грамматического оборота. Они скажут, что все, что у нас было, и то, что у нас будет. Ничего подобного. Все, я же о нас бывшее. Одно из двух. Или это вопиющая неграмотность и дикость, или это глубочайший смысл и страшный смысл, это трепещущий смысл. Литургия вне времени, над времени, это древнейший антиохийский текст от апостола Марка еще идущий. Он просто настолько ярко силен в своей простоте и архаичности, что он до нашего дня сохранился, и я Златоуст не исправил. Он в этот текст только вставлял галочку такую, а вот так можно было бы сказать лучше. Он редактировал, но не тронул этот древний текст. А это значит, что литургия одна, совершающаяся в Царстве Небесном и на земле. Она одна. И мы, когда второе пришествие переживем, то нам текст менять не надо. Он уже вечный. Субспеция Тринитатис. Оттуда, из Царства Небесного. Вся ира нас высшая. И когда вдумываешься в эти слова, там еще есть много места, я не буду сейчас вам говорить, то очень страшно становится. И священник, стоящий у престола, уподобляется тем умам, которые осознают всю историю Земли, Вселенной, происхождение всего мира. От самого начала, от «да будет свет» и до второго пришествия, которое уже пережито. Так вот, как мы к Богу можем относиться? Как мы к Нему должны относиться? Вот молитва, можем говорить. Мы когда говорим друг другу, то мы звуковыми волнами, словами общаемся. Это все функции, которые выполняют устройство нашего лица человеческого. Но именно этим самым же устройством, Богом данным, мы с Ним можем выходить на связь в любой точке пространства, в любом месте Земли. Мы к этому легко относимся. А ведь сказанные слова в Священном Писании «не приемли имени Бога твоего в суе» имеют простейший смысл. Не беспокойся зря попусту. Если ты Бога имя назвал, значит, действует связь. Вот если бы мы имели прямую связь с главным человеком в стране, будь то президент, будь то царь, неважно, кто бы ни был. И вот так по ошибке. Чем такое сказать там президентом? Господин президент, все. Просто для слов. И ничего не говорите. Вы позвали его? Говорите с ним. И такая возможность связи есть у любого человека сознательно, мыслью, словом и сердцем действующего. Таково удивительное устройство человека. Бог так сделал, Он так сам задумал человека. Мы часто забываем об этом. Многих новокрещаемых людей я спрашиваю, никогда не молились? Нет, я как-то не пытался, но все, нет, на том не молился. Я говорю, главное, чтобы вы с Богом все время поддерживали связь. Не обязательно постоянно. И только святые люди могут так делать. Но чтобы хотя бы Бог о вас знал, кто вы есть. Чтобы Он знал, что Он не нарушает вашу волю, чтобы вы с Ним согласовывали свою волю. Я говорю, вы читали «Алые паруса» Грина? Сразу всего, конечно, читали. Я говорю, а помните, как Соль молилась? Не-а. На это никто не обращает внимания. Там главное это любовь, алые паруса, корабль, Грей и все остальное. А как Соль молилась, никто Я обращаю внимание. А она удивительно замечательно молилась. Кто помнит? Напомню для тех, кто давно читал юношескую повесть. Мне это место очень и очень нравится. Это говорит об очень важном механизме отношений Бога и человека. И Алексей Степанович Грин был в этом плане довольно чуткий человек. Хотя он в церковь не ходил, но это он почувствовал своей душой. И молодежь на это реагирует. А Соль была очень маленькой девочкой, которая считала, что Бог так перегружен вопросами и бесконечным обращением, что ей его беспокоит зря. Пишет Грин. И она, когда просыпалась, говорила ему: «Здравствуй, Бог». А когда засыпала, говорила: «Прощай, Бог». Это так много, чего нам всем не хватает. Я так смело сказал всем, прошу прощения, это я так говорю, по привычке. Вот это живое общение с Богом. А повестить Бога я здесь, я попрощаться с Ним, когда ложишься спать. Мы не представляем, какие могущественные силы действуют, когда мы так говорим, обращаемся к Богу по имени. «Господи, сказал я по ошибке, сам того не думаю сказать». Помните эти тоже стихи? «Божье имя, как большая птица, вылетело из моей груди. Впереди густой туман клубится, и пустая клетка позади». Про свою грудную клетку сказал поэт. «Господи, сказал я по ошибке». И сразу подействовало. И вот эти стихи для меня особенно важны. Почему? В приходе моего брата, кто слышал меня по радио, может, я повторяюсь, но я... Что делать? Апостол Павел тоже без конца повторялся. В приходе моего брата был случай буквально вот лет 10-15 назад, когда шел из поселка в свою деревню Вырково, шел человек, выпивший зимой. Было холодно. Елки, покрытые снегом, дорога пустынная. Нагоняет его человек. «Ты куда идешь, Вырково?» «Вырково». «Ну, я тоже с тобой, пошли». И о том другом говорят, веселые, этот пьяный, этот вроде тоже пьяный. Это не 8 век, не 15 век, это вот 20 век. И они шли с чугунно-литейного завода к себе домой. И идут, и хорошо разговаривают. И этот спрашивает его, видимый человек спрашивает действительного человека: «Как там у тебя на заводе? Как твой начальник-то тебя не загрыз совсем?» «Да нет, говорит, я, говорит, знаешь, взял ему и сказал, знаешь что, смотри меня, Господи помилуй, я тебе такое сделаю». А он сказал только: «Господи помилуй». Вот просто так вот. «Господи, сказал я по ошибке». Мгновенно исчез его спутник. Он посмотрел, дорога идет в другую сторону от его деревни. Он сразу протрезвел, сориентировался и бегом бежал домой в ужасе и страхе от того, что его хотел погубить этот явно бес, конечно. Но имени Божие в таком контексте даже, самого простого, не выдержало. Исчез. В божественной литургии и во всенощном бдении имя Божие встречается каждые 2-3 минуты. Древняя традиция, ветхозаветная, восходящая к самым древнейшим временам. Имя Божие чтит и без конца повторяет. И тем самым благодать Божию призывает на человека и на тех, которые находятся. Божественная сила действует здесь. Не нужно бояться имя славников и не думать, что мы должны полностью разделять все утверждения имя Бурцев. Это вопрос очень сложный. Надеемся, что со временем этот вопрос будет очень взвешенно, очень тонко разрешен современными нашими богословами в духе православной веры и традиции и в духе почитания имени Божьего Иисуса и молитвотворения. Но заметьте, возгласы без конца в церкви звучат. И не просто так. «Яко Твое есть царство, и сила, и слава Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, во веки веков. Аминь». И одна молитва кончается, другая кончается, третья кончается. Без конца это имя звучит в церкви и действует.
Вы прослушали третью часть беседы протоиерея Сергия Правдолюбова во Дворце культуры «Меридиан», запись 90-х годов прошлого века, с вечера, который был организован православным обществом «Радонеж» под общим названием «Зачем Богу молится и служит». Четвертую заключительную часть этой беседы слушайте в понедельник, 2 октября, в 22 часа по московскому времени. Дорогие братья и сестры, мы просим помянуть Келейна в своих молитвах. Имена наших жертвователей, о здравии рабов Божиих протоиерея Вячеслава, Андрея, Ирины, Марии, Аллы, Аркадия, Владимира, Валентины, Софии, Романа, Лидии, Ольги, Даниила, Ильи, Валентины, Валентина, Вячеслава, Натальи, Натальи, Елены, Марии, Ирины, Петра, Николая, Марии, Вероники, Даниила, Екатерины, Марии, Любови, Нины, Николая, Ксении, Игоря, Галины, Максима, Константина. Прослушайте наше объявление. Вниманию наших слушателей во Владивостоке и Приморском крае. С 1 октября радио «Радонеж» будет выходить на новой частоте средних волн 738 кГц с 20 до 23 часов. Первый в России православный отдел агентства недвижимости «Держава» поможет в решении жилищных вопросов. Купля, продажа и обмен квартир, комнат, загородной недвижимости, проверка юридической чистоты, оценка квартир, ипотека, срочный выкуп, телефон 517-99-51. Православная выставка по завету князя Даниила состоится с 19 по 25 октября в павильоне 69 ВВЦ. Изделия церковных мастерских, иконопись, ткачество, литье, керамика, резьба, православная литература, швейные и ювелирные изделия, продукция монастырских и крестьянских хозяйств. Павильон 69 с 19 до 25 октября с 11 до 19 вход свободный. 7 октября в 17 часов в Российском национальном культурном центре имени святого Василия Великого пройдет показ знаменитого документального фильма «Русская тайна». Это лента документальная, ставшая лауреатом кинофорума «Золотой Витязь», в 96 году рассказывает о трагических событиях 3-4 октября 93-го, является одним из самых глубоких и честных документов того времени. Картину представит режиссер Вячеслав Тихонов. Адрес: Дмитровское шоссе, 71, проезд от метро Петровско-Разумовская до Цветметавтоматика. Телефон 8-495-785-19-39. Приглашаем посетить православную выставку-ярмарку «Воздвижение креста Господня». На выставке вы сможете поклониться чтивым иконам храма, встретиться с православными священниками, получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем на выставке со 2 по 7 октября ВВЦ, павильон 70. Вниманию жителей Санкт-Петербурга! Центральный выставочный зал «Манеж» приглашает с 4 по 8 октября на всероссийскую выставку-ярмарку «Православная Русь». Храмовое убранство, иконы, ювелирные изделия, реставрация, православная литература, паломничество, облачение, изделия художественных мастерских. Адрес: Санкт-Петербург, Исаакиевская площадь, дом 1.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Сегодня мы беседуем с Аркадием Викторовичем Мамонтовым, русским журналистом замечательным, о котором в последнее время очень много говорят в российских СМИ. Думаю, не только в российских. Аркадий, мы с вами были свидетелями невероятной кампании, как принято говорить на телевидении, беспрецедентной кампании в информационном пространстве, направленной против российской государственности и Русской Православной Церкви. Ну, наверное, можно ее сравнить только с информационной кампанией, которая была во время Осетинской войны. Но так была кампания короткая. Это масштабная, судя по всему, мы с вами присутствуем только при начале этой кампании. Ваша передача, телефильм «Провокаторы 1», «Провокаторы 2» вызвали невероятную панику и невероятную, скажем так, ярость противоположного лагеря. Во-первых, хотелось бы вас поблагодарить за ваш фильм и выразить поддержку. И хотелось бы, чтобы вы поделились с нашими слушателями о том, что сегодня происходит, как вообще вам удается выдерживать этот натиск и что предполагается дальше в нашей жизни.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Действительно, это, как вы правильно сказали, это такая информационная атака, информационное наступление, я бы сказал. Вот. Все это неспроста. Я думаю, что это некая такая информационно-пропагандистская подготовка к неким событиям, которые могут нас ожидать в конце этого года или в начале следующего, так мне кажется. Мы, кто работал над этими двумя программами, считаем, что это чистой воды политтехнология, что это чистой воды продуманные акции, не спонтанные, ничего тут нет революционного, тем более демократического. Все спланировано и сделано так, чтобы через нашу сердцевину, через наши корни подобраться к сердцу, к разуму нашего народа, особенно нашей молодежи. Вот, показать им, что сакрального пространства не существует, да и Бога, собственно, нет. Вот, раз можно все, раз ты неверующий, значит, все позволено. Вот, мы в меру своих сил, как можем, как умеем, не судите нас строго, мы этому противостояли, противостоим, будем противостоять. Потому что, мне кажется, иначе люди поступать не могут. Вот, будь это вербальное сопротивление, то есть словесное, как у нас сейчас информационное происходит, будь это физическое, когда огромный поклон людям, которые выходят на дежурство и охраняют кресты церкви, стены наших храмов, да и сами храмы. Не только полиция, да, кто обязаны в силу своих служебных обязанностей, обязаны заниматься общественным порядком, сохранением общественного порядка, но и простые люди, простые прихожане, простые православные люди, которые вышли на защиту своей веры. Это, мне кажется, очень главное и есть во всей этой информационной атаке врага, который обрушился на нас, нашу веру, и положительное начало, что люди проснулись. Вот все, что Бог не делает, делает к лучшему. Это мое глубочайшее убеждение, поэтому мне кажется, что народ наш просыпается, пускай через такие вот испытания. Вот. Но я надеюсь, что это поможет сплотиться вокруг нашей церкви, Русской Православной Церкви. Вот. Понять, что в этих джунглях мировых, где мы ходим сами, где мы живем, наш народ, кругом бродят такие рычащие, алчущие львы, звери, которые хотят сожрать, так сказать, народ. Это не на самом деле так. Вот. Мы этому сопротивляемся, вот, и пока будут у нас силы, мы будем этим сопротивляться. Вот хороший очень пример в связи с этим, для, это вот, я говорю, для молодежи, для наших, кто нас слушает, может быть. Дорогие ребята, молодые люди, почитайте, пожалуйста, жизнеописание наших святых князей, святого благоверного князя Александра Невского. Посмотрите еще раз фильм замечательный Эйзенштейна «Александр Невский». Фильм «Невская битва». Почитайте просто даже художественную литературу, исторические приключения. Про Дмитрия Донского почитайте. Знаете, вот если нас будут слушать какие-то издатели, я бы советовал патриотическим издателям нашим. В журнале «Молодая гвардия» в 80-м году была, в 79-м году была опубликована очень интересный роман. Забыл, как писателя зовут, нашего русского писателя, который рассказывал о Куликовской битве. Вот таких произведений исторических, которые призывают к подъему русского национального духа, к сопротивлению, наступлению зла, греха в мире, очень мало. А это хотелось бы, чтобы это было и в кино, и на телевидении, и в литературе. Потому что посмотрите, что творится в медиа. Да, русский человек, слово «русский» – это уже бранное за границей. А в этом ничего стыдного нет. Да, я русский и горжусь этим. Помните, как Александр Васильевич Суворов, наш величайший полководец и генералиссимус, в одной из атак на Кипрской косе, выхватив шпагу, кричал: «Я русский, какой восторг, вперед!» Это же это прекрасное ощущение, надо гордиться своим народом, своей историей, своими людьми. Поэтому вы не бойтесь этого, не стесняйтесь. И самое главное, храните веру, потому что всегда и во всем верующие люди всегда побеждали. Просто один маленький пример, тоже почитайте об этом, посмотрите. Это Федор Ушаков, святой наш адмирал. Ни одного поражения, ни одного поражения. Он был истинно верующим человеком. Прославлен как святой. Понимаете? Но это же о многом говорит. Поэтому мне кажется, что вот надо держаться своих корней, традиции, веры до самого конца. Держаться и держаться. Ну а дальше как Бог даст.
Аркадий, мы смотрели передачу «Поединок», где выступал Гозман. Ну, скажу сразу, впечатление у большинства зрителей – это избиение младенца было. Потому что Гозман выглядел не просто неубедительно. Было стыдно смотреть на, скажем так, взрослого человека, который что-то мямлил, как зомбированный сектант какой-то. Но таких передач ведь очень мало на телевидении. Ваши передачи, фильмы Алексея Денисова, они как глоток свежего воздуха в телеэфире. Их очень немного бывает. И вот сегодня мы с вами говорим в день великого праздника. Поздравляю вас с Рождества Пресвятой Богородицы. И тем более, это день памяти всех святых, погибших на Куликовом поле. Потому что по учению церкви и по преданию церковному, они все были вместе с князем Дмитрием, который потом отошел ко Господу, увенчаны венцами небесными. И сегодня ночью казаки отстояли, удалось остановить открытие выставки на винзаводе очередного гельманского кощунства. Но казаков арестовали. Выставка пока прикрыта, мы не знаем, чем это закончится. Но мы понимаем, то, что творит Гельман, это не просто перформанс и искусство, хотя он, как человек извращенного сознания, может получать особое удовольствие от этого уродства и кощунства. Мы понимаем, что это настоящая война. Это ритуальное кощунство, ритуальное осквернение русского пространства, русского мира. И ваше мнение, Аркадий, почему государство до сих пор это не пресекает? Почему мы вынуждены сами, вы как партизан в оккупационном информационном пространстве нашего Останкина бьетесь, еще некоторые русские журналисты, кому это выгодно?
Знаете, я хочу сказать, что я бы как партизан не смог ничего сделать, если бы не было людей, которые выставляют программу в эфир. То есть очень много людей, поверьте, которые поддерживают государственность, поддерживают нашу веру, поддерживают церковь. Очень много людей. Их, может быть, не видно, вот, но то, что они играют большую роль в том, что мы еще не сожраны, так сказать, разными рода либерастами, так сказать, и ЛГБД, и прочими, так сказать, извращенцами от всяких иных сфер. Да, это благодаря этим людям, которые, в общем, считают, что Россия должна существовать как самостоятельное государство, которое имеет свой флаг, свой язык. Россия – это Россия. Эти люди есть, и слава Богу, что они есть. Дай Бог им здоровья. Теперь, что касается политтехнологий, которые используются. И почему государство на них не реагирует? Дело в том, что, вы знаете, все очень сделано хитро, тонко. И с точки зрения закона, а закон, как вы понимаете, наш уголовный кодекс, гражданский и так далее, наследники советского закона, где о религии, о духовности никакой речи быть не может. Поэтому с точки зрения закона, что вменить тому же самому Марату Гельману, да, который является блестящим политтехнологом, вот, который многие вещи придумал, в том числе и вот эти вот последние всякие выступления разного рода извращенных групп, которые называют себя группами искусств. На самом деле это просто обезьяны, которые неизвестно как кривляются, так сказать, не умея сами ничего создать, они все время что-то пародируют, над всем насмехаются. У нас, к сожалению, знаете, Виктор, у нас век сейчас, век, не знаю, сколько он продлится, но век духовных пигмеев. У нас нет титанов духа, которые могли бы во весь голос исповедовать свою традицию, свою веру и говорить о том, что мы стояли и стоять будем до конца, которые могут силой своего таланта противостоять вот этим вот изощренным, нетворческим, но очень хитроумным и коварным нападкам. Вы поймите, вот эти люди, они ведь сами ничего не создают. Ведь они не инженеры, не конструкторы. Они ничего создавать не могут. Они просто берут то, что уже создано, и это извращают. И народ это преподносит, выдавая это за некое искусство. Дело в том, что сегодняшнее время – это время образов, которые с помощью разного рода информационных технологий втыкаются прямо в мозг человека. Через интернет, компьютеры, телевизоры, радио, наушники и так далее. Мы этого просто не осознаем, но вот эта информационная среда, которая создана и опутывает весь мир, которая буквально врывается в каждый дом, она имеет огромную власть над людьми. И чаще эта среда громкая, кричащая, очень такая заманчивая, поющая, не имеющая смысл. Вот глубокий смысл, а только что-то наносное, да? Эта среда, она вклинивается в мозг человека, опутывает его такими невидимыми стальными сетями, такая паутина накладывается на восприятие человека, и он уже воспринимает это все через призму вот этой вот среды, которую управляют политтехнологии.
То есть некое зомбирование.
Значит, зомбирование происходит, и человек критично воспринять многие вещи, но уже просто не в состоянии. И он по своей сути, как Тертуллиан говорил, да, что душа человеческая по природе своей христианка. Человек-то остается по природе своей верующим, да, и душа у него христианка. Но вот эта вот паутина, которая не дает ему опомниться, остановиться, услышать пение птиц, колокольный звон, тихую молитву, которая читается вечером на всеночной или утром за утренней, понимаете? То есть, а все вот это вот зло, оно быстрее, 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 это быстро сделай, это быстро, вот это съешь, это фастфуд, видите, название, ты этого достоин, бери от жизни все, умри быстро, так сказать, и так далее, это наркотики и прочее, музыка какая-то, тренди-бренди, смысл теряется, что, как, куда, а человек-то существо духовное, он привык спокойно. Почему в наших храмах, на наших службах православных все делается не спеша? Вот вы, братья и сестры, наверное, можете обратить внимание, когда вы приходите, это у меня такие моменты, например, были, в город, темп, и ты знаешь, что вот сегодня праздник, сегодня, несмотря на работу, зайти надо в храм. Ты приходишь в храм и попадаешь как в другой мир, а у тебя еще ритм, который поставлен, он еще двигается, ты думаешь, ну что так медленно батюшка читает молитву или там на распев уходит, да, быстрее, быстрее. Потом через какое-то время, минут 10-15 проходит, все чувство приходит в норму, душа твоя успокаивается, ты вникаешь в смысл молитв, ты смотришь на святые образа, ты читаешь символ веры, Отче наш, и постепенно-постепенно уходишь из этого безумного мира в мир горний, да, хоть на секунду, на минуту. То есть ты понимаешь, что вот эта жизнь настоящая. Потом ты снова оттуда выходишь и снова окунаешься вот в эту враждебную штуку. Поэтому почему я с такой, простите меня, конечно, я не очень хороший христианин, честно скажу. Вот, вот, все бывает в жизни у меня, но почему я все-таки решился, понимая, что я буду всяко-разно бит, так сказать, обозван, оболган, так сказать, и гоним и злословен, это, поверьте, тяжело очень бывает это дело, но почему я решился? Это потому что я хочу, чтобы вот эти вот сакральные здания, сакральные дома, сакральный храм, как сакральное место для меня, и не только для меня, и для вас, наверное, Виктор, для многих других братьев и сестер, оно осталось. Чтобы туда не влезал этот мир со своей яркой злобой. Да? Хочу, чтобы там было, осталось место удивительной тишине и доброте, и, знаете, неспешности. Потому что поспешание, оно всегда дьявольское, а неспешность всегда Божье дело. Поэтому я за это и вписался. Собственно-то, по-простому говоря, в эту драку, потому что если был на месте какой-нибудь другой человек, он бы тоже вписался, я думаю. Потому что надо вписываться, когда дело касается твоих основ, твоих корней, надо вписываться. Будь ты верующий любой. Я вот христианин православный, я вписался за это. Мусульмане там вписался за то, что какой-то фильм там сделали плохой, да, там. Иудеи впишутся за свою синагогу, а я вписался за свою веру. Вот. Ну а что было делать? Отойти в сторону. Вот многие, сегодня буквально у нас был спор такой в редакции, да, многие мне говорят, вот там мы обратились к тем-то, а, был такой у нас человек, значит, который нам давал интервью для фильма Андрея Первозванного. Эксперт. Потом он позвонил и сказал, что я с мамой дело иметь не буду, потому что вот он сделал. Я говорю, ну пускай, значит, он, видимо, так понимает. Но даже если эти вещи будут происходить, и люди не будут понимать, и будут говорить, что мы не будем иметь с ними дело, мы не будем там разговаривать в конце концов. Вот, это их дело. Вот. Ну, а я считаю, что нужно защищать то, что у нас еще святое осталось. Если мы это отдадим на распыл, как в 17-18 году, нас вообще не будет. Вот так вот.
Аркадий, дело в том, что люди все хорошо понимают, что происходит. Это было ритуальное сквернение храма, святыни, построенной в память 200-летия. Отмечаем сейчас победу в 812 году. Это был ритуальный удар. Вообще все, что делает Марат Гельман, это не перформансы, не искусство, это действия ритуальные. Любой завоеватель всегда, знали, как германцы в древности, уничтожаешь с самых древних времен, уничтожаешь святыни, уничтожаешь историческую память, через одно-два поколения народ исчезает. Это знал Гитлер, поэтому Гитлер должен был уничтожен Краков, Санкт-Петербург, Москву. Планы стояли. Очистить жизненное пространство. И то, чем занимается сейчас Гельман и Швыдкой, его покровитель, это очищение жизненного пространства. Потому что, скажем так, осквернить Ясную Поляну или дом Чайковского Петра Ильича в Клину можно было восстановить потом? Или памятник взорван тысячелетию России? Сейчас 1150 лет празднуем. А вот души, которые они калечат, уничтожают, это гораздо страшнее. И любой человек, который зайдет на выставку Гельмана, он отречется, если это русский человек, отречется от своих предков, от преподобного Сергия, от Александра Невского. Гельман знает, что он творит. И хотелось бы сегодня вот еще что вспомнить. Ведь отстояли в Новосибирске, отстояли в Краснодаре, в Екатеринодаре. Простые люди со священниками не дали открыться его культурным центрам. А Пермь полностью оккупирована Гельманом. И вот когда те, кто вас упрекает, если они люди церковные, они относятся к тому лагерю, о которых патриарх сказал очень четко, на Фомино воскресенье. В устах первых святителей русской церкви, предстоятелей, это были слова непростые. Предатели в рясах. Поэтому, если люди православные говорят, что они вас не поддерживают, то хочется спросить, в какого Бога они верят и на чьей стороне? Потому что мы знаем, что первый, кто на вас обрушился, это такой протодиакон известный, Кураев. Так вот, Аркадий, должен вам сказать мнение наших слушателей, большинства, кто нам звонит. Он давно перестал быть своим для православных людей. Он стал своим для этого либерального телевидения. Там он себя чувствует, как рыба в воде. А мы, православные люди, для него все давно уже чужие. Поэтому это не слова православного человека, а это слова либерального, скажем так, христианина. И поверьте, все православные люди вас поддерживают. На вашей стороне находится. И вот хотелось бы вспомнить, что в Крымске-то какое было после того, как Ткачев попытался открыть центр этот Гельмана. Мы хотели бы не просто вас поддержать, а хотели бы любую помощь, которая нужна от наших православных людей, от православных патриотических организаций, готовы вам оказать в сборе материалов, поддержки, просто физической любой. Ну, и я знаю, что то, что произошло ведь не случайно, беснование такое началось. Я знаю, что вы ездили снимать фильм, Аркадий, о поясе Пресвятой Богородицы. А мне пришлось неделю дежурить, последнюю ночь у пояса. Поэтому я видел, на моих глазах проходили сотни тысяч людей. За одну ночь 120 тысяч прошло, нам МЧС сообщило. Я видел, как там бесноватые кричат, когда им ковчег на голову. Да, причем это было удивительно. Тащат женщину средних лет, бес орет диким голосом истошным. Ее дотаскивают до ковчежа, кладет афонский монах на голову, она идет своими ногами, успокоившись, говорит нормальным голосом. Конечно, те, кто первый раз, они от этого приходили в такое, надо сказать, такое чувство смущения. Страшно было. Так вот, мне кажется, то, что сейчас происходит, это беснование всей этой либеральной нищеты.
Сказать, что наше дело право, мы победим, Бог с нами, кто против нас. Вот. Поэтому это нормально, это нас укрепляет. Да и хорошо, ну, собственно говоря. А что, а как, мы на пикнике, что ли? Нет, это надо исповедовать свое, так сказать. Я помню, вот у меня лет 7-8 назад, Царствие Небесное, матушка Схивгумени Олимпиада такая была на Украине, вот, и я с ней встречался, и она тогда мне сказала, сейчас будут гонения на веру. Я думал, какие могут быть гонения на веру, когда все уж кончилось, все идет развитие. А вот видите, слова-то, в общем, оказались ее пророческими, что вообще ситуация такая. Конечно, сейчас это не сравнится с тем, что было там в 20-е годы, да, но это ведь начинается все с малого. Если, как, попускаем, да, ну, так сказать, ну и ладно, там, наплевали в душу, так сказать, устроили в храме, вот, а мы, так сказать, утерлись, умылись, ну, там, ну, простите нас, да. Хотя я, знаете, должен сказать, что я суд, который вынес решение 2 года, это правильное решение, но если бы это было произошло тогда бы, ну, вот в тот день, когда, буквально, когда эти кощунницы совершили это вот действие, тогда надо было, конечно, их, я так понимаю, 15 суток и заставить мести вокруг храма территорию под этими самыми, под камерами, и трансляцию в интернет. Кто хочет, так сказать, пускай смотрят, как они работают. Нам многие люди, которые, ну, так и либералы по своей сути, а может быть просто, так сказать, которые считают, что неправильно все делается, и что это раскручивается ситуация, и это пиар вот этих вот самых кощунниц. Не знаю, может быть так, может быть и так, но я знаю только одно. Мы пытаемся народу нашему раскрыть, показать, как можем, еще раз повторяю, как умеем, о том, что это не спонтанные акции, что это специально сделанная история, специально сделанный диверсионный рейд, специальный акт войны против государства и народа нашего, и самое главное, против церкви и веры. Поэтому все упреки в том, что мы к этому возвращаемся, рассказываем об этом, что в стране много других проблем. Да, безусловно, никто других проблем не отменял. Но главная проблема-то духовная. Понимаете, не материальная, а духовная. Об этом надо думать. Все остальное приложится. Надо просто быть верным Богу, держаться этого. Как можешь. Вот, как умеешь. Ну, получается, да. Ну, не получается. Ну, упал, оступился. Поднимись и иди снова. Вот мне кажется, таким образом. Я, конечно, никого не учу, потому что я сам еще учиться должен. Но мне кажется, что в этой ситуации мы, кто работает и пытается сделать эти программы, поверьте, нас много. Не я один, а просто на виду. А очень много людей, без которых я бы ничего не смог сделать. Они просто, несмотря на все выпады, напасти, обстрелы, все-таки идут вперед и будут это делать. Мы будем, конечно, падать, будем ошибаться. Но все равно мы будем идти, потому что иного выхода, другого выхода у нас просто нету. Если мы сейчас повернемся или ослабеем, нас это как в сражении, как в драке, сомнут и уничтожат, просто раздавят морально, а потом и физически. Поэтому надо держаться до конца. Мне так кажется, может быть, я ошибаюсь, но это мое мнение.
Мы тоже слышали такие высказывания. Зачем говорить об этих кощунствах, зачем вы их вспоминаете? Но люди не понимают, что информационная война по своим законам развивается. Если за полгода до кощунства торговый бренд, эта группа кощунниц основала, и если как по команде, начиная от Канады до Австралии, все средства массовой информации, от Пола Маккартни, чекона этой певицы, до мэра Рейкьявика, этого садомита, выступают, мы понимаем, что не в наших силах остановить, а спрятать голову как страусу не получится.
Да, потому что, знаете, какая штука, ну, мое мнение такое, может быть, я ошибаюсь, если бы не было, ну, такого сопротивления народного, спонтанного, да, ведь не мы флаг подняли, а мы просто выразители того, что люди говорят. Ну, просто так получилось, что вот
на телевидении так вот оказалось. Но был бы там Иванов, Петров, Сидоров, но я бы пошел тогда по-другому, так сказать, да, за это. Кто-то на улице, кто-то так, но каждый по-своему. И каждый свою долю вносит, да, вот в эту борьбу. Но есть другая сторона, которая считает, что вот не надо, мол, типа, поднимать шум, там, все это, что, да зачем это нужно? Ну, хорошо, не подняли бы мы шум, не стали бы рассказывать об этом. Давление на суд было гигантским. Вспомните, дорогие братья и сестры, давление на суд было гигантским. До суда, во время суда и после суда. И сейчас давление оказывается гигантским, понимаете? И кто кого сломает, кто перед кем прогнется. Как только ты в этой ситуации прогнешься, вот, я, конечно, не власть, я не судейский чиновник, не государственный чиновник, да, я не могу ничего сказать за этих людей. Но я знаю, если они прогнутся, то они будут отвечать в другом месте и на другом поле, почему они свой народ отдали на растерзание вот этим вот демонам и бесам, которые пытаются сожрать нас. Они должны стоять до конца, что бы ни было, потому что им так Богом дана власть, и Богом им определено, то есть они ходят в церковь, кресты носят, сохранять Россию как православную державу. Значит, они должны это делать. Вот. А если они это не делают, ну, значит, они нет. Мне священник Царства Небесного, протоиерей Владимир Сафонов, в моем храме как-то запомнилось, что он один раз сказал так вот на службе. Ну, это цитата из, так понимаю, из священного текста, из Евангелия. Он сказал, либо ты горячий, либо ты холодный. Но не горячий, не холодный, да, ты не будь теплым. Вот и в этой же ситуации надо быть либо горячим, либо холодным. Но вот взять какую-то одну сторону и держаться ей. Потому что с этим всегда можно жить. Другой вопрос. Мы не знаем, я тоже, вы думаете, я что ли такой больно смелый, сильно такой мужик-то? Нет, я тоже побаивался, мне тоже страшно. Но мне кажется, раз вписались, то надо чего.
Есть такой девиз, снимут то кто, кто кроме нас. Да, так что я хотел бы вот что еще только добавить к вашим словам, Аркадий. Ведь сейчас на Арабском Востоке, даже в Австралии, да, фильм этот «Невинность мусульман» вызвал. И почему-то мы не слышим ни одного голоса в защиту свободы творчества, значит, этих художников. Ни Чекона, ни Сэр, Пол Маккартни, и никто из нашей интеллигенции.
Да, никто. Вот это тоже удивительный феномен, да, дорогие братья и сестры. Послушайте, пожалуйста, где товарищ Гозман молчит? Где наша российская интеллигенция, которая письмо подписала? Господа, ну подпишите письмо, чтобы этого чудака, который там этот фильм сделал, чтобы его, так сказать, не кошмарили. Чего же вы...
Где депутаты Бундестага и Евросоюза?
Чего не вписываетесь-то? Где депутаты Бундестага? Чего вы, ребята, где вы? Где там лондонские интеллектуалы, так сказать, и прочие? Где Хиллари Клинтон, госсекретарь? Вписалась бы за это дело, сказала бы. Твоих же соплеменников сейчас, сограждан, лупцуют по всему арабскому. Посла убили, автора Ливийской революции. Несчастный человек, ну, погиб. Ну, за что погиб-то? Самое страшное, ведь погибнуть можно, но за что? Ну, за что погиб этот несчастный человек? Вот. Сколько там сейчас людей пострадает, и мусульман, и не мусульман. Ну, это же ужас, что будет твориться-то. Ну, так же так. Мне кажется, вы знаете, Виктор, вот это вот, это такая... Вот мы, это были первый акт информационной войны мировой. Сейчас второй. Зачем-то силам, которые то ли готовятся к войне, то ли еще что-то. Я пока не знаю. Это очень сложно разобраться. Но атака на верующих, на тех людей, которые верят в Бога. Каждый по-своему. У нас своя вера, у них своя, и никогда не надо ничего смешивать. Мы каждый сам по себе, но мы верующие люди. Почему идет такая атака? Я вот этого понять пока не могу. Я не понимаю, в чем дело. И причем она такая явная, открытая, хорошо подготовленная атака. Почему в Каире, в Египте, этот же этот «Невинность мусульман», это фильм уже, он 15-минутный ролик, он же в интернете долго болтался. Почему вдруг его раз в Египте взяли, в Каире, перевели на арабский, поставили в эфире каирских каналов. Его же ставили, его же понимали, что это какой вызовет страшную реакцию. Тем более поставили, он прошел и началось. Зачем? Для чего? Кто это сделал? В чем смысл игры? Это вот, это надо понять. В чем ее смысл? Зачем это было сделано? То же самое у нас происходит. Тоже они же рассчитывали, но я уже говорил и в своих программах, и повторюсь, что мне кажется, что тут сошлись интересы некого беглого олигарха и тех сил, которые не могут простить нашему президенту, что мы сопротивляемся по Сирии, Ирану, не даем этой страшной войне раскрутиться. Да? Сопротивляемся как можем, естественно. У нас силы небольшие, страна разрушена, к сожалению. Потому что в 90-е годы так накрутили, что сейчас до сих пор по кускам все собирают. Вот. Но сопротивляемся. Но почему такая атака на верующих, на институты, как у нас в частности в России, на институт нашей церкви, Русской Православной, я вот этого пока понять не могу.
Но я думаю, что они все очень хорошо понимают. Дело в том, что церковь – это стержень российского народа, государственности русской. Поэтому, конечно, удар направлен на церковь, многие просто не понимают. Это удар на российскую государственность. И вот эти все мы наблюдали последние годы, когда разгромили выставку в Сахаровском центре, тогда удалось противостоять этому Гельману, мы наблюдали за их действиями. Это такие точечные уколы, они проверяют, жив народный организм или нет. То есть реагирует он на эту боль или нет. Можно дальше идти или нет. И вот, да, и вот что интересно. Дело в том, что никто из интеллигенции нашей не связывает убийство священников. А за последние годы больше 50 священников убито. И в основном в этих убийствах, как в Оптиной пустыне, отца Василия, отца Ферапонта, отца Трофима, прослеживают сатанинский след. И вот когда мы говорим, что сначала рубят иконы, как Тараганян, а потом рубят головы священникам и всю страну заливают кровью, это можно легко очень в истории проследить. И вот сегодня что обнадеживает? Ведь в 19 веке, в начале 20-го, российская интеллигенция, навалившись на государство, заставила оправдать веру Засулич, такая же истерика была. А потом дело об убийстве Андрея Ющинского превратило в дело Белиса, и государство пошло на попятны. А сегодня государство устояло против этого кощунства. И есть надежда, что люди просыпаются, потому что, Аркадий, поверьте, мне со многими людьми приходится говорить. Они даже не воцерковленные. Говорит, я человек неверующий, говорит, но в душе у него, конечно, я понимаю, есть вера какая-то. Но я, говорит, не хочу, чтобы святыни моего народа топтали. Но здесь, мне кажется, основная борьба. Вот почему все ведьмы любят всякую нечисть, да? И почему эти девицы в таракане пляски? Да потому что от тараканов, от нечисти всегда грязь. А все эти галереи Марата Гельмана – это грязь и рассадник духовной эпидемии. Вот мне кажется, мы должны все вместе с вами встать и закрыть вот эти вот источники этой грязи, чтобы народ поднялся, да, чтобы народ поднялся.
Ну, я думаю, что вот люди... Знаете, меня что радует? Вот вчера я смотрел по телевизору, даже пускай это в видительном контексте показывали, так сказать, репортаж о том, что вот пришли там люди этой формы казаков. Да это казаки пришли, да. Вот, и молодые люди, и среднего возраста, и пожилые, мужчины пришли, да. Ну, наконец-то вот люди стали просыпаться, русские люди стали просыпаться и понимать, что дальше-то, ну, что дальше спать нельзя, потому что потом ты не проснешься. Разделут тебя, вот, под орех, так сказать, и не будет тебя вообще. И тут все-таки вот что-то, какой-то инстинкт самосохранения, инстинкт такой, что вот за веру-то, за Отечество надо постоять, за веру царя Отечества, как раньше был лозунг такой, не зря же он был у нас, и не зря людей поднимал он на бой. Вот, и я считаю, что это явление, которое сейчас происходит, такое возрождение духовной жизни. У меня один священник, знакомый из провинции, рассказывал, как в деревне ребятишки уже даже вот в играх своих там от кого-то убежали и так далее, уже говорят так между собой, уже это как бы в словах, в присказке, да, а мне вот Бог помог, а я Богу помолюсь. Понимаете, люди начинают немножко понимать, мы народ, который сам виноват в том, что в 17-м году дал себе вот таким обезьянам обсмеять, обхохотать, обговорить и в результате предал веру. Вот. Они сначала смеялись, потом говорили, грабь награбленная, потом говорили, вся земля крестьянам, в результате ни крестьян, ни земли не осталось, все отобрали. Понимаете, потом был голод, потом были репрессии, сколько мы отдали жизни. А только все из-за того, что мы сделали. Мы отказались от Бога, предали нашего государя-императора. Плохой ли он, хороший, не нам судить, а Богу, потому что Господь его мира помазал на царство.
Царь-мученик прославлен в церкви.
И он сейчас, несмотря на все, так сказать, разговоры о том, что государин такой-сякой, а царь-то ведь у нас святой, вот, и семья его святая, дети его, которые погибли, невинные души, вот, отдали за отчизну. И сколько тысяч священников, мирян, православных отдало жизнь за веру. Поэтому мы обязаны просто проснуться, вот, и встать за веру. Не надо ни на кого нападать. надо просто твердо сказать, что не прикасайтесь к нашим духовным очагам, к нашему сакральному пространству. Не прикасайтесь. Вы занимаетесь своими мирскими делами, в этом что-то делаете, протестуете, кто-то вам не угоден из правителей. Ну, протестуйте. Говорите, что он не угоден. Зачем вы пришли в наш храм? Зачем вы лезете к нам в душу? Оставьте нас в покое. Делайте свои дела. Не лезьте к нам. Не подходите к помазанным, сказал Господь. Да не прикасайтесь к помазанным. Не подходите к нам. Не входите в наши храмы, не гадьте там, не пилите наши кресты, оставьте нас в покое, мы никому не мешаем, мы никого насильно в церковь не тащим, мы молимся Господу Богу. И все. Зачем вы лезете к нам? Не мы к вам пришли, а вы к нам. Ну, раз вы к нам пришли, значит, ну, будете получать по всему пространству. Русского будить не надо, особенно в нем медведя будить не надо, это я точно знаю.
Можно сказать, что вся эта кампания, призывы Эдмана на их Москвы раздавить гадину, мы просто...
Вот этот Эдман, кстати, он родственник Бориса Немцова, вот вам прямая связь, так сказать. Так что Эдман этот, он писал раздавить гадину, да, я ему ответил на это письмо-то. Потом он ничего не смог придумать, потому что взял мою статью и как будто я сплю, вот и все. Ну, я не свое достоинство сказал, зачем я буду как-то именно еще прославлять там, кто-то такой вообще. Ну, просто сам факт того, что хулители, гонители Русской Православной Церкви, они не ведают, что творят.
Ну, и хотелось бы сказать, что Эдману Гозману и всем, кто вот в либеральной интеллигенции, вне зависимости от того, кто они такие, как, значит, ну, хотелось бы сказать только одно. Не трогайте Русскую Православную Церковь, которую один раз ваши предшественники уничтожали.
Виктор, знаете, я хочу одну вещь только сказать. Для меня, в общем, кто они, что они, без разницы, да, у всех кровь красная. Только я знаю одну вещь, что эти люди, они предшественники тех большевиков, которые уничтожали нашу церковь. И эти люди, которые называются демократами, либералами, они не демократы и не либералы. Это нео-большевики, новые большевики, которые терпят только свою точку зрения. Они свободу считают то, когда только они говорят. И свобода существует только для них. Любые противоположные слова, действия и сопротивление уже вы, значит, черносотенец, охранитель и прочие, прочие, все ярлыки так навешивают. И посмотрите еще, обратите внимание, братья и сестры, как они спорят, как они разговаривают, как они пишут. Они постоянно ругаются. А знаете, кто ругается, кто сквернословит в споре, особенно на духовную тему, тот не прав. Просто имейте это в виду. Я, конечно, сам тоже не ангел и могу, так сказать, припустить словцов в припадке, так сказать. Но стараюсь этого не делать. Но когда это сознательно люди вносят в спор, когда они начинают с оскорблений, с ругательства, так сказать, употребления всяких эпитетов, которые всегда ниже пояса, так сказать, оскорблять оппонента, человека и ту тему, которую он поднимает, и говорят о том, что это сплошная ложь, что это неправда, что это дымовая завеса над тем, чтобы, не имея никаких аргументов и фактов, человека этим, так сказать, обмакнуть его, да, понимаете, но ничего из этого не выйдет. Потому что они боятся и не могут противопоставить. Да, они хорошо говорят, языки подвешены, но никогда ничего они не могут противопоставить против аргументов и фактов.
Против правды. Но мы, конечно, тоже ни в коем случае не говорим о национальности никакой, но просто хотелось бы сказать, что сегодня для либерального интеллигента российского, такого космополитического, сегодня слова «я русский православный» уже звучат как обвинение. И слава богу, что есть еще журналисты, которые и вообще в информационном пространстве люди, которые... Аркадий, я хотел бы еще раз пожелать помощи Божией в ваших трудах, потому что народ просыпается. На Фомино воскресенье стояли среди 100 тысяч людей, может, чуть меньше было, очень много было мужчин. Поэтому за веру царя Отечества многие поднимутся. Благодарим вас еще раз. Помощи Божией вам.
Спасибо.